давайте перейдем к вопросам нашего радиослушателя, которых мы немножко подзабыли. Можем ли мы разделять в нашем бытовом понимании любовь на любовь человеческую и любовь христианскую? Я не уверена, что правильно поняла вопрос, но мне приходит на ум прежде всего такая ситуация, когда кто-то о ком-то говорит. Ну, по-христиански, конечно, я его прощаю, но видеть я его не хочу. То есть, как христианин, я его буду стараться любить, но чисто по-человечески он мне противен. Вот может быть, в принципе, такая ситуация. И действительно, можем ли мы, имеем ли мы право такое деление? Вот здесь по-человечески люблю, а по-христиански не люблю, или наоборот?
Ну, если такое произошло, а я прекрасно понимаю, в нашей жизни такое бывает, мы еще только-только лишь пытаемся, мы только-только лишь начинаем совершенствоваться. До какого там совершенствоваться? Хотя бы только начинаем понимать, откуда нам вылазить. И такое происходит, конфликты происходят, обиды происходят, подлости происходят, скажем, всякого рода вещи, недобрые и злые, безусловно, происходят. Как к этому относиться? Да, мы говорим о прощении, потому что прощение – это очень важное средство, духовное средство. Вот смотрите, помните притчу, когда Господь говорит о одном должнике, который должен был 10 тысяч талантов. Вот если перевести эту сумму, вот просто посчитать, сколько это будет, по-моему, даже, наверное, Российская Федерация годовой бюджет такой не имеет. Это говорит о том, что Господь четко показывает, что каждый человек имеет вот такой долг перед Богом. Невозможно даже за такой долг выкупить свою душу. Понимаете, даже Абрамович в соотношении этом будет просто нищий перед Богом и ни за какие деньги не может свою душу выкупить. Вот в чем дело. И Господь говорит: я готов тебя простить. Готов тебе простить этот колоссальный долг, если ты, вот помните, там у этого человека прощенного был должник, который там 100 динариев ему там должен был, так он тряс его, дошло дело до того, что аж в темницу посадил его, желая вытребовать эти копейки буквально. Царь недоумевает, говорит: я тебе простил такое количество долгов, ты минимальные какие-то там копейки не мог простить своему ближнему. Раз так, будет все с тебя взыскано. По полной, как говорится, программе. Продашь и семью свою, и детей, все продашь. И то этого не хватит для того, чтобы выкупить. Понимаете, вот когда на ум приходит вот это рассуждение о том, с каким долгом мы перед Богом предстоим, вот эти вот наши человеческие обиды и даже подлости, и все остальное, это такое ничтожное вообще, скажем так, комариный укус. Понимаете? Мы же не объявляем там войну комарам из-за того, что кто-то там укусил там куда-то чего-то. Ну да, там какие-то респиранты там или еще что-то вешаем, там все остальное. Но по большому счету это было бы очень глупо. Вот если мы не умеем прощать, то, безусловно, мы никогда не приблизимся к любви. Это факт.
То есть прощение – это акт любви?
Безусловно. Это безусловно. Это и такой же точно шаг к стяжанию любви. Но вопрос возникает, как прощать? Вот многие там действительно говорят, почему возникает вот такое мнение: я простил, но чтобы глаза мои твои, тебя не видели. А это говорит о том, что человек остался с занозой в сердце и не хочет эту занозу, по сути дела, вынимать. А как эту занозу из сердца вынуть? Молиться нужно за этого человека. Молиться и сохранять трезво мысли. Одно дело, мы понимаем, если человек сотворил какую-то подлость или еще что-то, надо понимать, что-то им двигало, где-то он проявил слабость, где-то он проявил действительно самолюбие или там какую-то страсть. Все, мы должны понимать, в каком состоянии этот человек находится. И, безусловно, попытаться помолиться за него, чтобы Господь помог ему осознать, исправиться и найти путь, свой путь ко спасению, чтобы и он стал на этот путь. А если человек не молится, то, безусловно, ничего не происходит. Прощение не происходит. Вот смотрите, ведь Господь четкую дает такую установку, формулу буквально духовную. «Благословляйте проклинающих вас». Что это означает? Это означает, что мы должны молиться за тех, кто злобствует против нас и проклинает нас. Или, скажем так, даже если человек находится, ну, скажем, в каком-то духовном заблуждении и просто, даже мы же часто такое встречаем, у человека прям его корежит от одного упоминания, что этот человек христианин. Я сам лично встречался в своей жизни много раз с такими моментами, когда просто, вот, как говорится, иду по улице, никого не трогая, никому ничего не говоря, и вдруг какой-то человек вот просто прям как бесноваться начинает оскорблять, материть, буквально, скажем так, чуть ли не кидается. Просто один вид священнослужителя вызывает вот такое беснование. Вот, ну вот, понимаете, вот это факт, и что? Это говорит о том, что каковы глубочайшие страдания вот этого заблудшего человека. Он уже здесь, на земле, находится в аду. Потому что злоба человеческая это состояние, противоположное любви. Если мы стремимся к любви, чтобы в душе был мир, радость, а то человек в злобе, он не имеет ни мира, ни покоя, ничего его не радует. Как вот, помните, Саул, когда согрешил, он не мог ничем, он пребывал в унынии, только лишь вот псалмопевец Давид, когда там еще был мальчиком, он там пел псалмы, играл там на псалтыре, еще как-то утешало Саула от этого уныния пребывающего. Вот это состояние, в котором пребывает у нас современное человечество. Конечно же, мы должны не оскорблять и не, скажем так, злом на зло отвечать, а должны действительно понимать, в каком адском состоянии находятся очень многие наши современники, и попытаться действительно помолиться: «Господи, ведомыми Тебе путями приведи и его ко спасению». И поэтому каждый христианин должен всегда быть готовым дать ответ. Я имею в виду человеку, если вдруг мы молимся за человека, а человек приходит и говорит: «Ну, ты слышь, там вот, ну ладно, так и быть, расскажи мне, что такое ваша церковь там или ваша вера». Надо не на тон смотреть и не на человека смотреть, а дать человеку адекватный ответ. Ласково, утешительно постараться поговорить с ним и объяснить.
Отец Сергий, ну вот вы говорите о злобе, а наш радиослушатель в первую очередь говорил, и мы сами в первую очередь больше всего сталкиваемся с состоянием раздражительности по отношению к окружающей нас действительности, ну действительно вот к таким мелочам, о которых говорил наш радиослушатель, то есть люди, которые там матерятся на улице, мусорят в транспорте, толкаются, оскорбляют друг друга и так далее, какие-то мелочи, с которыми мы в городе, в мегаполисе, да сейчас, наверное, и в деревне тоже, на каждом шагу сталкиваемся. И вы знаете, что грустно иногда наблюдать, что ведь очень часто смотришь на людей, которые вот, верующие, воцерковленные, как сейчас говорят, и люди сидят друг с другом о чем-то разговаривают, и чувствуешь, что их ну, буквально все раздражает. Вот. И вроде бы можно понять их раздражение, да, когда люди говорят, вот кругом разврат, кругом продажность, кругом вообще все плохо, все продались, значит, и вообще все летит в тартарары, страна погибла, и вообще все, ну, ощущение такое возникает, все кругом плохи, все плохо, мы завтра умрем. И вот эта настроенность бывает у людей, которые верующие, ходят в церковь и так далее. Вот ну, у церковных-то людей откуда это берется?
Так, ну, церковные люди. Церковные люди – это же не святые люди. Вот надо понимать, у нас нету синонима между церковным и святым. Вот это четко надо понимать. Если человек стал церковным, это еще не значит, что он стал святым. Вот я могу сказать, вот я начал заниматься баскетболом. Но это не значит, что я уже стал чемпионом в баскетболе или добился каких-то высоких там результатов. А то, что у нас храмы открыты для всех – ну, пожалуйста, но если человек начал все-таки понимать и стал ходить, но он же только-только встает на путь. Я вот все время вспоминаю, там, я сейчас не могу точно там, скажем, припомнить, когда преподобного Серафима Саровского спрашивали, там, а кто самый такой вот серьезный подвижник в монастыре, он там назвал одного, который был настолько раздражительный, такой злобный был, мрачный, про себя все. Говорит, батюшка, так как такого человека вы называете подвижником? Там, он говорит, вот если бы он не боролся со своими страстями,
он бы поубивал,
бы вас всех тут. Понимаете? Вот я хочу все время сказать, вот жалуется там муж там, на жену, там, вот она стала в церковь ходить, а нисколько лучше не стала. Это в его представлении. Он рисует себе в представлении, если она стала ходить в церковь, она должна быть какой? Она ни слова не должна ему говорить. Как только он щелкнул, сразу сбегать за чекушкой там, как щелкнул пальчиком, тут же накрыла на стол, как и так далее и тому подобное. Вот он представляет, какой должна быть жена-христианка. Вот. Я иногда такого спрашиваю, говорю, я говорю, слушай, ну неужели у тебя в доме грязно там, или там, скажем так, она не готовит или еще что-то? Все делает, все делает. А что такое? Ну вот, она меня учит там или еще что-то. Я говорю, ты скажи спасибо, что она тебя учит. Если бы она не ходила в церковь, ты давно уже на улице бы жил. И неизвестно, кто бы тебя кормил бы, сам бы кормился непонятно чем. Понимаете, вот это очень такое вот превратное такое представление, все время пытаются привести в синонимы действительно святой и церковный человек. Но что я хочу сказать? Да, действительно, такое бывает, что зачастую те люди, которые начинают в церковь ходить, начинают обостряться их страсти. Начинают обостряться. Потому что, ну, хочешь не хочешь, начинается... Ну, представьте, в доме начинается уборка. Ну, все ходят, да, сначала смотрят. И там пыль уже, и там пыль. И ковры надо уже там что-то стукать, там бить, там чистить. И то надо делать, и то. Все руки не доходят, не доходят. Все... Копится, копится, но надо начинать уборку. И уж когда уборка начинается, пыль столбом стоит. И кто бы ни зашел в эту квартиру, там, в дом и так далее, скажет, что у вас происходит, что тут творится. А происходит то, что начинается генеральная уборка. Вот так происходит с каждым человеком, который приходит, ну, скажем так, в церковь, который начинает немножко думать о состоянии своей души. Вот когда этот, начинается эта уборка, все остальное там понятно. Это все понятно. Но вот недоумение, как вот вы выразили, происходит, когда люди уже давно ходят в церковь и продолжают злословить, продолжают раздражаться, продолжают, скажем так, гневаться, порой даже и оскорблять и так далее. Это говорит о том, что у таких людей неправильная духовная жизнь. Она внешняя. Человек может по привычке уже ходить в церковь, но совершенно не думать и даже не подвергает сомнению, что его духовная жизнь может совершенно не существовать при всех внешних атрибутах этой духовной жизни. Вот это нужно понимать. Наша внутренняя духовная работа, внутреннее состояние духовное, оно первостепенно по отношению, скажем, к внешнему. Хотя и внешнее, конечно, влияет. И поэтому, когда у сугубо воцерковленных людей существует вот такая раздраженность, то это говорит о том, что, конечно же, у таких людей отсутствует понимание терпения, смирения, любви, мира, радости и так далее и тому подобное. К чему они, в принципе, хотели бы иметь, но, к сожалению, они этого не имеют. И это может быть искусительным, конечно, для всех тех, кто только-только приходит в церковь. Но еще раз говорю, если человек не имеет духовного мира, радости, долготерпения, благости, кротости, милосердия, а о чем говорит, значит, не настроена наша жизнь еще так. Значит, наша духовная жизнь где-то всего лишь только лишь по внешности похожа на эту жизнь, но не имеет ничего общего с духовной жизнью.
Отец Сергий, вот мы с вами говорили о прощении, о том, что прощение – это тоже акт любви. И я вот вспомнила про историю о том, как преподобная мученица Елизавета Федоровна после убийства своего мужа пришла в тюрьму к его убийце, к Каляеву, и призывала его к покаянию и сказала ему о том, что она его прощает. И для нас, людей простых, что называется, и не далеких от святости, это кажется чем-то сверхъестественным. Почему такое ощущение сверхъестественности возникает? Потому что для нас прощение равно любви, а любовь равна чувству прежде всего. Как же мы можем, думаем мы, испытывать добрые чувства к убийце своего близкого человека? Это совершенно невозможно. И тут мы упираемся в вопрос, всё-таки христианская любовь, ведь это не чувство. И чувство в последнюю очередь,
добрые,
а в первую очередь что?
Добрые чувства, это же не обязательно проявление нежности.
Проявление эмоций каких-то.
Ну, конечно.
Да, то есть не эмоции.
Ну, вот все время идет вот это смешение понятий. Если я проявляю добрые чувства из смысла желания помочь человеку в спасении, чтобы душа его окончательно не погибла, чтобы я, ну, скажем, был причастен к его спасению души, а не наоборот, подтолкнул ее к окончательной гибели, это не значит, что я это делаю с нежностью.
И я не должен испытывать нежность.
Естественно.
Если я ее не испытываю, это не значит, что я не могу человеку сделать что-то доброе.
Я нежность могу вообще перебрать по пальцам, кому я испытываю. К маленьким крольчатам, котятам, к своему детенышу. Там. Я могу к родителям, там, к жене там, или еще кому-то. Могу испытывать нежность. Но я даже не могу испытывать нежность, например, ну, я не знаю, ну, может быть, даже к своему окружному благочинию.
Это совсем разные. Это не значит, что я его не люблю.
Это не значит, что я его не уважаю, не люблю, или не отношусь по-доброму, или так действительно с добрым расположением там, и так далее. Но вот эти вещи нельзя путать. И поэтому действительно подвиг Елизаветы Федоровны, это действительно подвиг. Во-первых, надо сказать, что она всегда, ведь прежде чем перейти даже в православие из протестантизма, она ведь очень долго думала, размышляла. Для нее это был подвиг, настоящий подвиг. Это была такая духовная работа, которая, вот, понимаете, квинтэссенция этой работы духовной и этого сознания, этого подвига, оно вот как раз явилось вот в этой молитве за убийцу своего горячо любимого мужа. Понимаете? Это же не просто так, это же не на пустом месте. Любой другой бы пришел бы и сказал бы, вы уж казните его так, чтобы он долго помучился, чтобы какое-то вот получить сладострастное удовольствие от этих мучений, чтобы он знал, как мне было больно там, и так далее. Вот понимаете, не бывает таких подвигов на пустом месте. Такие подвиги созревают действительно в глубочайшей духовной работе. И эта работа, внутренняя жизнь, вот этот подвиг, он был у нее. Поэтому мы и восхищаемся уже как бы результатом. А на самом деле, сколько лет она действительно об этом думала, молилась, сколько она действительно принимала каких-то для себя внутренних и внешних решений. Это же осталось за кадром, как мы говорим, понимаете? Мы точно так же относимся к святым многим. Читаем жития, ах, ах, какие великие, какие
нам
чудеса.
Нам это не дано.
Все, да. А сколько там стояний, как у Серафима Саровского, тысячу дней и ночей там стоять на камне, молиться и бороться со своим помыслом горделивым, что я бы мог быть тоже быть игуменом там или еще кем-то, понимаете? Вот. Но он победил этот помысл. Но каким трудом, каким действительно старанием? И то, что дал ему Господь, в тысячу раз больше. В тысячу раз больше, чем то, чтобы он приобрел по своему, ну, скажем, эгоистическому, может быть, даже рассуждению. Вот, вот, не надо забывать про эти подвиги внутреннего делания. Вот и про это я и говорю, что если этот подвиг внутреннего делания есть ежедневный, то действительно он и показывает, вот в таких каких-то ситуациях он показывает, а к чему мы пришли. Чего мы достигли. Поэтому, конечно же, надо не путать и понимать, что одно дело мы знаем четко, ясно цели своей христианской жизни, и мы к этому должны стремиться. Но это не значит, что мы эти цели христианской жизни можем достичь за 3 дня или там за месяц хождения в церковь, или там в храм, там, или еще что-то. Нет, на это может быть вообще вся жизнь положена. Я знаю очень многие люди, которых я очень искренне, духовных людей уважаю, как они боролись со своими страстями. Один там боролся со своим курением, которым пристрастился в юности, до конца жизни. До конца жизни. И только на смертном одре, когда уже там получил освобождение от этой страсти, он вздохнул и сказал «да». Это как то жало в плоть, о котором апостол Павел говорил, что оно может быть. У каждого это есть. У каждого есть. И вот в этой борьбе закаляется действительно и воля, и мужество, и, конечно же, оценивается та благость, благостные дары Божии, за которые всегда человек благодарен искренне и глубоко.
Следующий вопрос радиослушателя звучит так. Многие из нас вряд ли хотели бы научиться любить своих врагов, и поэтому не станут в своих молитвах просить Бога о неспослании им такой любви. Насколько, говоря медицинским языком, серьезен этот симптом? Каков при его наличии может быть диагноз и прогноз? Надеюсь, пишет он, медицинская лексика не смутит наших собеседников, тем более, что они, как правило, наши духовные врачи.
Нет, не смутит. Абсолютно верно и абсолютно правильно. Но только, опять же, некоторые искажения существуют. Во-первых, дорогие мои, еще раз говорю, любить врагов – это высшая академия, если говорить так грубо. Начните хотя бы с любви к своим близким, которым вы нежность испытываете. Их научитесь любить. Их научитесь терпеть, терпеть их недостатки и все остальное. Научитесь их терпеть и любить, и заботиться о них. Тогда уже, если хватит духу, дорастете и до любви к врагам. Дорастете. А вот если вы уже нажили врагов, то стоит, наверное, прийти к какому-нибудь священнику на исповедь и поговорить, почему и как, и за что, и где, и для чего, и так далее. Поэтому здесь особого алгоритма я не могу выложить сейчас в эфире для того, чтобы все как бы его использовали. Главное, попробуйте просто прийти на исповедь с этими проблемами, если они уже у вас есть, если у вас уже есть враги. Как... по-моему, святитель Филарет Московский Дроздов говорил, что не всегда те, кого мы считаем врагами своими, они враги Богу. А если они не враги Богу, то тут надо еще подумать, почему они стали врагами
нашими. Не сами ли мы в этом виноваты?
Не сами ли мы в этом причастны и виноваты? Поэтому вот здесь я хочу сразу это все развести. Не надо сейчас думать, скажем так, как научиться любить врагов, если их у вас еще нет, слава Богу. Это значит, вам и не нужно. Научитесь любить тех, кто рядом с вами, тех, кого вы любите и можете любить. Вот. А если есть враги, то бегом на исповедь. Только там вопрос решается.
Ну вот мы всегда привыкли говорить о том, что мы должны во многих каких-то вещах подражать Христу Спасителю. Вот у слушателей такой вопрос. Говорят, что Господь кого любит, того испытывает, наказывает и так далее. Можем ли мы, люди, использовать этот принцип? Ведь мы этого, как правило, не делаем, поскольку действительно на практике по-настоящему крепкая любовь долго терпит, милосердствует и все такое прочее. Можно ли изобличать, испытывать, наказывать из любви? И как это делать, чтобы этот высокий мотив был очевиден и не вызывал обиды?
Хороший вопрос, очень хороший. Начинать нужно это со своих детей, чтобы понимать. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли эгоистичными, капризными, неблагодарными, черствыми, то, конечно, нужно позволять им делать все, что они хотят. Бесконечно сидеть перед телеком, бесконечно есть конфеты там, или жвачки там, или еще так далее и тому подобное, никогда за собой не убирать. По первому желанию надо бегать в магазины и приносить им то, что они хотят, ну и так далее и тому подобное. Много можно привести примеров. Если мы хотим, чтобы наш ребенок вырос развитой личностью, то, безусловно, мы же, наверное, принимаем участие активно в его воспитании, формировании. Я понимаю, что уже любой ребенок, рождающийся в этот мир, он рождается вот этой испорченной природой, и в нем уже эти все страсти есть. а тем более есть какие-то страсти особо выраженные. Если родители вовремя умеют эти страсти заметить и умеют это правильно, ну, скажем так, организовать этот процесс воспитания так, чтобы ребенок научился видеть это и, ну, по крайней мере, хоть как-то бороться с этой страстью, а это очень часто так бывает, что именно так и есть, то вот тогда мы можем сказать, мы желаем своему ребенку чего? Добра. Как может быть добро без воспитания? Точно так же Господь воспитывает нас. Мы, вот я очень часто обращаюсь иногда к своим прихожанам, особенно перед исповедью, мы все говорим, что мы верующие люди. Но в первую очередь мы должны понять, если мы верующие люди, то мы должны доверять в первую очередь чему? Промыслу Божьему о себе. Если мы верим, что Бог хочет нашего спасения, но невозможно в Царство Божие войти гордым, развращенным людям, такая душа не входит в Царство Божие. Апостол Павел четко говорит: блудники, прелюбодейцы, убийцы, там, пьяницы, развратники, они Царство Божие не наследуют. А чтобы приобрести качества такие, о которых Господь говорит, и долготерпение, и милосердие, и благость, и кротость, чтобы приобрести эти качества, нужно действительно приобретать это из доверия промыслу Божию в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Нам не нравится коллега, который нас достает все время. Ну подумай, а почему именно Господь тебя с ним свел? Может быть, ты еще не, тебе нужно потерпеть, может быть, побольше помолиться, побольше, скажем так, действительно внимание проявить. Вот когда ты научишься этому, глядишь, и коллега может измениться, и ты можешь измениться, и глядишь, вы еще и лучшими друзьями расстанетесь. И многие из этого вытекают последствия, когда мы доверяем промыслу Божию и рассматриваем обстоятельства нашей жизни с точки зрения пользы нашей духовной. Если мы этого не понимаем, то тогда действительно мы всегда будем в первую очередь недовольны Богом. И как митрополит Антоний Сурожский в свое время говорил, говорит, с чего начинается? Надо сначала простить Бога. Многие живут, да, они никогда не решаются так громко говорить, ну, за исключением некоторых, которые говорят, вот, где ж ваш Бог, там, вот, он виноват, что вот то-то, то-то, то-то.
Но это неверующие люди, да, чаще всего говорят.
А верующие иногда молчат об этом, но про себя ропщут, говорят, ну, я вот уже так и читаю, и в храм хожу, даже и на исповедь хожу, а у Люськи все равно все лучше, чем у меня. Но она же хуже, но я-то лучше.
И она-то в храм не ходит.
Понимаете? И уже ропот на Бога, понимаете? Внутренний, он не гласный, но внутренний и есть. Ведь очень многие люди просто действительно не говорят того, что они думают или, скажем, с чем они живут. Но одно состояние уныния порой свидетельствует именно об этом ропоте на Бога и на людей, которые вот, к сожалению, скажем так, или не оценили моих высоких качеств, достоинств и моего трудов и так далее и тому подобное. Понимаете, вот в чем причина. Поэтому вот так я могу на это ответить.
Ну вот и наказание в том смысле, что Господь дает нам уроки. Вот в этом смысле мы наказываем наших детей. То есть наказ не в смысле причинять боль, а в смысле вот учить и давать какой-то урок. А ближних уже взрослых-то мы можем вот так вот, если мы их любим, вот так вот их воспитывать, наказывать и так далее. Тут, я думаю, вот это имеется в виду. Изобличать.
Да. Вот у меня даже где-то есть такая...
Именно из любви.
Цитата. Ну нет, наверное, у меня...
Муж, жену, жена, мужа там, или друга, друзья друг друга, там, не знаю.
Я думаю, что, безусловно, есть очень много таких обстоятельств, когда мы должны... безусловно, реагировать на какие-то проявления, в том числе, может быть, и страстные со стороны своих близких и друзей там, и так далее. Но самая лучшая формула – это та формула, которую Господь предлагает. Говорит, понятно, что это относится только к верующим людям. Если там согрешает брат против тебя, ты подойди к нему и обличи, что это означает, что действительно расскажи, что вот ты не с грубостью, понимаете, вот святые всегда говорили, надо подходить с лаской. И даже, по-моему, Исаак Сирин говорил о том, что сначала надо ублажить тело, то есть сначала нужно накормить, напоить, дать человеку отдохнуть, а потом ласково начинать говорить о том, что может быть вот не так в его жизни или не так он себя ведет в отношении кому-то и чему-то, понимаете? Вот это очень важно. С чем, с каким настроем ты подходишь? Если ты подходишь судить, обвинять и, скажем, наказывать, то, безусловно, любой человек, даже десятки лет ходящий в храм, все равно внутренне будет этому противиться. И вот возникает вопрос, чего ты хочешь от этого? Если ты хочешь просто обидеть человека, ну скажи ему всю правду, все, что ты думаешь о нем, и все, и вы расстанетесь врагами на всю жизнь. Потом ты будешь каяться, будешь просить прощения, будешь пытаться, ничего не изменится. Ну так вот холодные чувства останутся. А если ты хочешь что-то исправить, помочь человеку, чтобы он не страдал от чего-то, то надо прийти с лаской к нему, с добром. И, как Господь говорит, обличи. Не получилось, но обличи тогда при двух или трех свидетелях. То есть в кругу братьев, сестер или в кругу друзей. Но опять же, это должно быть очень, очень нежно. Это такая тонкая хирургическая операция на нервах. Понимаете, что лишнее неправильное движение может вызвать колоссальную боль, реакцию и отторжение. Ну, а если говорить опять же о верующих, то, конечно, если человек не исправился, то надо обличать уже в церкви. То есть, если действительно его поступки уже греховные, антихристианские, антицерковные, то об этом уже нужно говорить серьезно. Вот. Желая, опять же, исправления человеку, а не отторжения его. Понимаете, вот мы очень часто привыкаем, нас научили этому и в 20 веке, и еще я застал этот и советский период, ну и, в принципе, сейчас век потребительства. Учится такое, это не моя проблема, это твоя проблема. Все, научили разделять, отделять, и все. И самому ни к чему не быть причастным. Понимаете, вот это не жертвенное служение. А это как раз-таки, если человек живет своим внутренним эгоизмом, то тогда это твои проблемы, это твои проблемы, это твои проблемы. А мои проблемы – это мои проблемы. Вот когда идет вот такое разделение жуткое, то тогда, конечно, там хоть говори, хоть не говори, всегда будет ответная реакция. Поэтому даже к такому человеку нужно проявлять осторожность, нежность, внимательность, чувство такта, очень с таким большим терпением и желанием помочь человеку. Если у человека нет желания помочь человеку, то лучше ничего не начинать. Лучше вот внутренне сосредоточиться на какой-то молитве, на понимании, но ни в коем случае ни ничего не начинать. Хуже нет, когда что-то кто-то исправляет с чувством злобы, раздражительности, гневливости и так далее. Это не приводит никогда ни к каким добрым изменениям.
Тетя Сергей, мне бы хотелось, чтобы мы резюмировали каким-то образом нашу беседу, хотя понятно, что эта тема абсолютно неисчерпаемая, и мы, может быть, еще много раз к ней вернемся. Но вот когда люди спрашивают, как научиться любви, это уже означает, что мы понимаем, что бывает любовь правильная, бывает любовь неправильная. Проявления этой любви могут быть правильными и неправильными. И вопрос, собственно, состоит в том, как научиться любить правильно. И мне хотелось бы, чтобы вы в конце нашей передачи прокомментировали общеизвестные достаточно выводы философа Эриха Фрома, который написал замечательную работу «Искусство любить». Он говорил о том, что есть две формы любви. Любовь по принципу бытия, или плодотворная любовь, и любовь по принципу обладания, или неплодотворная любовь. Вот первая любовь предполагает проявление интереса и заботы, познания, душевный отклик, изъявление чувств, наслаждение. Она возбуждает и усиливает ощущение полноты жизни. Это процесс самообновления и самообогащения. Вторая форма любви – она означает лишение объекта своей любви, в кавычках, свободы и держание его под контролем. Такая любовь не дарует жизнь, а подавляет, губит, душит и убивает ее. То есть есть зрелая форма любви, есть незрелая форма любви. Нам нужно отличать одно от другого, учиться любить правильно. И вот когда мы сегодня с вами и вчера говорили о том, что прощение – это акт любви, самопожертвование, какое-то служение ближнему – это тоже акт любви. И мне вспоминается мнение апологета христианства Клайва Льюиса в своей работе о любви. Он писал о том, что любовь – это прежде всего не чувство, любовь – это проявление воли, это стремление, это поступок какой-то. То есть если ты не любишь какого-то человека, то тебе нужно поступать так, как будто бы ты его уже любишь, да. И к тебе эта любовь придет. Вот мне хотелось бы, чтобы вы в конце нашей передачи вот прокомментировали и высказывание Фрома, и высказывание Льюиса, и как-то вот это все сформулировали для нас.
Комментировать Фрома, так как я просто скажу о том, что действительно на своем опыте пасторском я очень много замечал, особенно это касается наших семей. Это основная наша боль современная. Там, где в семье каждый стремится, скажем так, повелевать, или, выражаясь опять же словами Фрома,
обладать, контролировать,
то там никогда не будет ни счастья, ни понимания, ни возрастания в любви с возрастом. Такие семьи очень быстро разрушаются. В то же время, там, где есть вот христианский принцип, это очень хорошо наблюдается, когда я в каком бы состоянии я ни был, голодный, уставший и так далее, но если я в первую очередь проявлю заботу о своей жене, о детях, о ближних или с кем-то, с кем я в путешествии и так далее, то это, безусловно, дает силы не только мне, но и вдохновляет и того человека на ответные благодарные поступки, а значит и он учится поступать так же в этом мире. И начинается возрастание сначала в добре, в жертвенном добре по отношению друг к другу, а затем и возрастание и в любви. Потому что любовь, надо все-таки прямо говорить, что это все-таки дар. Это дар, это дар от главного источника. Как в свое время Исаак Сирин говорил, что человеческая любовь – это как плашка, в которой есть масло. Вот она сгорает, вот масло сгорает, выгорает, и все, она прекращает гореть. Говорит, а любовь Божия – это как вот источник, например, из которого вот, как ключевой источник, из которого все течет, течет, течет вода, и она никогда не заканчивается.
Или неугасимая лампада.
Да, какая-то. Поэтому и получается так, что мы все время, вот как эти плошки, пока Господь их не наполнит, мы ничего и не можем приобрести. Поэтому и Авва Дорофей, и многие другие святые говорили, чем ближе человек к Богу, тем ближе он и к людям. Но невозможно научиться любить людей и понимать людей, и служить людям, если человек находится вне божественной благодати. Поэтому только благодать, наполняющая, укрепляющая, в конце концов, изменяющая нас, изменяет нас к такому состоянию, когда мы получить можем этот истинный, настоящий, самый высочайший дар этой любви, к которому стремились все христиане всех веков, все святые и апостолы, все стремятся к этому дару любви. Поэтому мы понимаем, что это, мы к этому стремимся, мы знаем этот путь, мы имеем эти средства, но если мы будем стоять на одном месте и ничего не делать...
И ждать, пока на нас,
да,
с неба
пока
свалится.
На нас даром, то никогда мы этой любви не познаем. А значит, наша и жизнь будет пустой, и даже если эта жизнь будет и церковной, пустой. Мы знаем в истории разные христианские церкви, которые отпадали и впадали в ереси, и в расколы, и уходили. Все. От чего? Потому что не было любви, истинной, искренней любви. Не стяжали там дар любви. Поэтому хочется надеяться, что нас эта участь минует, если мы не собьемся с этого пути. Вот так я могу ответить.
Ну, то есть любовь – это дар Божий, но для того, чтобы этот дар получить, мы не должны стоять на месте и ждать, а должны идти определенным путем.
Трудиться, в первую очередь, в служении ближним своим. Если мы будем трудиться именно вот в этом направлении, в служении ближним своим, ведь посмотрите, опять же, вспоминая слова Господа, который говорит, кто хочет быть первым, пусть будет всем слугой. В служении Господь сам говорит, я пришел не для того, чтобы мне послужили, а чтобы послужить нам, нас ради нашего, ради спасения. Вот что сам Господь явил в своем служении. Апостолов к этому призывал, и через это служение ближним, и мы обретаем эту любовь. Все, это законы для нас, христиан, на все века, во все века до скончания века.
Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что вот в течение уже 2 дней мы разговаривали о любви, отвечали на вопросы одного из наших постоянных радиослушателей. И когда-нибудь обязательно эту тему продолжим, просто потому что действительно вы правы, что без этого разговор о христианстве невозможен. Без разговора о любви, без понимания, что это, собственно, такое. Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Спасибо и до следующих встреч в эфире.
Храни Господь всех.